の。
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Сергей Навумшик. На протягу наступной полугодины, сярод іншага, мы поговорим про саммит СНД у Минску, доведемся под обязанности переследу бобруйского блогера Олега Жалнова, послухаем про антураж да интерьеры только что побудованного Палацу Незалежности, он же резиденция Лукашенки. Сегодня мы просим вас отказать на питание, а куды б вы потратили 100 миллионов долларов, которые пошли на новую резиденцию Лукашенки? Телефонуйте в живой эфир наш волкомовский номер 651-4204 альбо у любой час на аутоотказнику Минску 266-39-52. Саміт краінаў СНД, які прайшоў у Мінску, атрымаў ад экспертаў ацэнкі чарговы ды рытуальны. Парадак дня сённяшняга пасяджэння не ўтрымліваў прырыўных пытанняў. Прыярытэт аддалі гуманітарным праблемам, а прэзідэнты Туркменістану і Кыргызстану наагул праігнаравалі гэты форум. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Сёння ўдзельніка саміту прызначылі культурная сталіца Садружнасці на 2014 год. Гэта Алматы ў Казахстане і Ош ў Кыргызстане. Таксама зацвердзілі ўзоры адзіных юбілейных узнагарод у гонар 70-годдзя перамогі. У СНД ўтварылі яшчэ адну структуру – Міждзяржаўную раду па супрадзеянні карупцыі. Пра тое, што чакаць ад сённяшняй сустрэчы нечы асаблівага не выпадае, даў зразумець сам Александр Лукашэнка. У размове з кіраўніком выканкаму СНД Сергеем Лебедзевым два дні таму ён прызнаўся. Мы маглі б паставіць і больш сур'ёзнае пытанне, але мы не гарантуем, што знойдзем кансэнсус. Доктор политологии Павел Вусов так тлумачыць згасання Садружнасці.
Со з'явленнями декларации про стварэнне нового интеграцыйнага проекту, новой интеграцыйнай просторы, якая в будучыні можа атрымаць назву Евразійскі эканамічны саюз, сама форма і платформа СНД ўжо страчвае сваю патрэбу, перш за ўсё практычную, геапалітычную і нават сімвалічную, і хутчэй за ўсё с процессом больше глубокой интеграции у межах мытного союза, у межах экономичного союза и повстанья ЕАС, этот проект сникнет с геополитичной мапы свету, и те краины, которые на сегодняшний день там присутны, будут утягиваться Россией у новую интеграционную простору. Так что, напевно, свою функцию СНД выконала, и для России она не является на сегодняшний день актуальным и значным проектом.
Лишь бы, как я гучил на саммите, президент России так само не свечит на корысть СНД. Владимир Путин сказал сегодня, что рост экономик краин Содружности лето склал 3,4%, а за первое полгодие все лето только 1,8%. Экономичные прорывы у рамках СНД – малоимоверная справа, лечит экономист Сергей Чалы.
Потому что интересы у всех разные, экономики, структуры разные. Тут как раз, в принципе, ничего, по-моему, необычного нет. Тут вопрос же очень простой. То есть, будет ли образование жизнеспособным или нет. И все зависит как раз именно от экономической составляющей. СНД – это политический клуб. А вот в интеграционные эти все вещи, типа таможенного союза, единого экономического пространства, они, конечно, играют роль.
Политолог Олес Лыгменец каже, абсолютная большиня кіраўнікоў краін СНД – авторитарные политики. И они дбают найперш не про справы Садружнасці, а про тое, як утримать свою уладу.
Зрозуміло, що вони не можуть йти до тих метів, які визначені у становчих документах СНД, коли ми глядемо чисто формально. А є ще інше, наскільки об'єктивно потрібними являються контакти, скажімо, поміж країнами, які настільки географічно відлегли одна від другої. Коли ми кажемо, наприклад, про Таджикистан або Білорусь, що може тримати ці країни разом і яким керунком йти, щоб працювати поміж ними? Мені здається, тут навряд чи треба казати про інтеграцію. То, як сьогоднішній митний зв'язок, так і СНД, вони будуються вокруг Росії. Як би там не було, коли є такий один лідер, то інші будуть з пересторогою ставитися до ініціативи такого лідера. Боже, то, як цей лідер сьогодні має авторитарний режим, і цей лідер дбає про відновлення у той ці іншій формі своєї былой імперської могутності.
Сьогодні офіційно обвестили, що у 2014 році старшинявати у СНД буде Україна. Яна повинна була старшинявати ще летось, але так вийшло, що Україні пропонували на 2014 год старшинство ще у одной міжнародної організації – АБСЕ. І офіційний Київ тоді віддав перевагу АБСЕ.
Передавав у Владимир Глот. Теме саммиту СНД присвячена и экспертиза свободы.
У экспертизе свободы передача на тему «Чи стали выниковыми Менские саммиты?». 24-25 кастрычника у Менску отбылись саммиты Евразес и СНД. На во что президенты постсоветских держав так часто собираются? Те оправданы оптимистичные перспективы Евразийского экономичного союза? Что перешкаджая хуткой и эффективной интеграции постсоветских краин? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы. Главный редактор часопису «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов из Москвы и политолог Андрей Федоров из Минска. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Эту передачу слухайте у нашем эфире позднее. Между іншим, саммит проходил у новой резиденции Лукашенко, якая каштуе поводле оценок больше 100 миллионов долларов и больше подробязано позднее у нашей программы про это, а зараз про подею Бобруйску. Тут переследуют мясцового блогера Олега Жалнова, и он выкладывает в интернет видеоролики, у яких выкрывает милициантов, что здесьняют правопорушения. 24 кастрычника милицианты оглядели квартиру блогера, у яго забрали усю комп'ютерну техніку, а 25-го кастрычніка на Жалнова склалі протокол, паводле якога ён не падпарадкаваўся законным патрабаванням супрацоўніка міліцыі пры выкананні ім службовых абавязкаў. Пра супрацьстаянне блогера з бабруйскай міліцыяй Андрэй Белагубаў.
Олег Жалнов каже, что робит видеосюжеты про факты порушения, учиненных супрацовниками милиции и Державоинспекции уже несколько годов. А кроме выкладания их у интернет, он долучает их до зворотов у прокуратуру и милицейское начальство для реагования.
Изначально они старались не замечать моих действий. Начальник УВД отвечал, что факты не подтвердились, отказано в административном процессе. С материалами проверки ознакомливать не хотели. Прокуратура реагировала своеобразно. Когда я сообщал о том, что во время административного процесса идут какие-то нарушения, они мне сообщали, что по сути ваше обращение является жалобой на вынесенное постановление, и поэтому вам требуется заплатить 100 тысяч. Или не ясна суть вашего обращения.
Оповедая Олег Жалнов. С оповеду суразмовцы выникает, что с тягом часу ставление милиции до ягоной блоговой активности обвострилось. Олег Жалнов заявляет, что ему погрожали навод криминальным переследом и изневоленням. После опошнего суду с упрацовниками ДАЕ один из них поскардился на самого блогера. После скарги милициянта до Олега Жалнова и наведались 24-го кастрычника милициянты, как поглядеть кватеру.
Было постановление о проведении осмотра места происшествия по заявлению майора милиции Серостанова Евгения о привлечении меня к уголовной ответственности за размещение в сети интернет его личных данных, в скобках он написал, фамилия, имя, отчество, и сведений, которые порочат его деловую репутацию.
Кажа про подставы учорошнего пиратрусу Олег Жалнов. После огляду кватеры у блогера забрали компьютерную технику, телефон, носбиты информации, дым-адем. То, что отбылося у ягоным дворы, он расценивая как незаконные деяния и тиск на его и ягоную семью. Сегодня Олег Жалнов снова ходил в милицию. Там на его переписали протокол. Поводле нового протоколу 4 вересня Жалнов не подпорядковывался законным потребованиям супрацовника милиции при выполнении им службовых обовязков. Поводле Олега Жалнова 4 вересня он и его сын выпадково стали сведками порушения правил дорожного руху супрацовниками милиции. Блогер зафиксовал это на видеокамеру и одразу же звернулся с заявой до супрацовника ДАИ. Але тут уже самого Жалнова с у порушенні правил дорожного руху. І, як він стверджає, гвалтом затягнули у посторонок, де супроть його використали кайданки, коли він спробував допомогти піднятися з подлоги сину. Бобруйський суд угледів представлених міліцією матеріалах порушення і 23-го кастрычника постановив відправити їх на допрацовку. На наступний день після суду до Олега Жалнова і наведалися міліціянти. Інцидент для міліції, постанову суду і пиратрусу кватери блогер ув'язує одно за одним. І він заявляє, что, не глядячи на заполохование, не собирается кидать своей выкрывальницкой деятельности.
Даже если я не смогу ничего добиться на уровне Генеральной прокуратуры, предположим, по крайней мере, милиция должна знать, что им будут просто плевать в спину все люди, которые эти ролики смотрят. Я же там ничего не придумываю, выкладываю то, что есть на самом деле. Больше всего я опасаюсь, что они попытаются пропихнуть на законодательном уровне запрет видеосъемки действий сотрудников милиции. Если это будет, тогда все, что я делаю, это бесполезно.
Олег Жалнов спадзяецца, что апошнія падзеі не выльюцца ў крымінальную справу супраць яго. Паводле блогера, найбольш хваравіта перажыла аператрус у кватэры ягоная жонка. Сам жа ён прызнаецца, што цяжка без тэхнікі. Яе адсутнасць, аднак, як кажа блогер, не паўплывала на ягоную актыўнасць у інтэрнэце. Але Жалноў адстаўны вайсковец. Па стане здароўя быў вымушаны звольніцца ў запас. У яго двое сыноў. Адзін з іх непаўналетні. Апошнія 17 гадоў Алег кансультуе аўтамабілістаў у пытаннях супраць угону машын. Размяшчаць матэрыялы ў інтэрнэце пачаў у 2010 годзе.
Перадаваў Андрэй Белагубаў. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергея Навумчик нагадаю основные подеи дня. Владимир Путин поведомил, что подчас ягоной размовы с Александром Лукашенком закраналася ситуация вокруг гендиректора Уралкалию у Владислава Бамгертнера. Шведские и польские дипломаты нагадали сотрудникам МЗС Беларуси про необходимость вызволения политвязню. У Мазыры сябры незалежного профсоюза Владимир Ключников аспрэчвае звольнение с Мазырского НПЗ. У Бабруйску пераследуюць мясцовага блогера Алега Жалнова. Ён выкладае ў інтэрнэт відэаролікі, у якіх выкрывае міліцыянтаў, што здзяйсняюць правапарушэнні. У КДБ Беларусі не каментуюць інфармацыю, якая з'явілася на інтэрнэт-сайтах пра спробу затрымаць у Маскве намесніка гендырэктара беларускай калійнай кампаніі па фінансах Ігара Яўстратава. Мы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергея Навумчик протягиваем программу. 26 кастрычніка у Вільні починається третій Білоруський правоабарончий форум, на який з'їдуться більше як 100 активістів правоабарончого руху Білорусі. З подробязностями Олег Грузділович.
Будем пропоновувати подумати над тими викликами, які на сьогодні є з правоабарончим рухом. Одно з них – це те, що Білорусь ігнорує фактично своє міжнародне зобов'язання, покоління права чоловіка, що робить немогчимим вживання інструментів міжнародних. Я маю на увазі в першу чергу ООН. Ну і ОБСЄ так само. В связи з такою ситуацією задіяння міжнародних механізмів виявляється не зовсім ефективним. Ну, це одна з таких проблем. Потім я спробую певної ревізії, що ли, я б сказав, принципу універсальності права чоловіка. Знову ми чуємо про те, що права чоловіка – це все винаходність заходу, а ми особливі люди, у нас свої підходи до права чоловіка. Це така досить небезпечна тенденція, як мені подається. Такі розмови ведуться з усного керівника тих держав, які звинувачуються міжнародною спільністю в порушенні права чоловіка. І дуже часто такі виступи з'являються підставою для дискримінаційних підходів до дискримінації певних груп. Ось, це такі серйозні теми, на які варто задуматися, подумати, що тут робити. Ну, це не значить, що на них можна знайти відкази, звісно, тому що не все у наших силах, і влада робить все можливе для маргіналізації правооборонців. Тобто спочатку вони випічують їх в нелегальне поле, потім криміналізують діяльність незареєстрованих організацій, криміналізують незалежну допомогу, а можливості отримання фінансування внутрі країни немає. Всю цю владу використовують.
Заявив нашому кореспонденту Олегу Грузділовичу намісник старшині правооборонного центру «Весна» Валентин Стефанович, який виступить за справоздачі про ситуацію з правами чоловіка у Білорусі на третьому білоруському правооборонному форумі, який відкривається у суботу у Вільні. Ми на хвалях «Свободи» протягуємо програму. Перемови керівників СНД у Мінську відбулися у помпезному палаці Незалежності, який у авральному режимі дороблявся ще за день до початку саміту. Російські журналісти вже покпілі з нової резиденції Олександра Лукашенка, порівнявши її з узорами дойлідства у столицях азіатських диктатурів. Про адметності нового палаця, який одночасно з'являється новою резиденцією Олександра Лукашенки, передає Ігор Корней.
У адказ на критику опонентаў наконт марнатраўства вялізных сродкаў у год беражлівасці Александр Лукашэнка парыраваў, што ў палац незалежнасці нібыта не ўкладзена ніводнага рубля бюджэтных сродкаў. Між тим, є документальні докази, що фінансування будівництва велося у пропорції 50 на 50 з республіканського і Мєнського городського бюджету. При этом аналитики не выключали, что владам удалось освоить частку одного из китайских кредитов. Может, тому будинок и нагадывая китайскую пагоду. Один из старейших менских архитекторов, Игорь Бойцов, звертая увагу. У авторитарных керовников навод резиденции мають агульные рисы.
Это в традициях таких полуночно-корейско-китайских, такое тоталитарное худшее. Образы такие универсальные для всех краин с такой уладой, якая оторванная от народа. Поскольку народ не уплывает никаким чином, ни элита культурная не уплывает никаким чином, если ездить один до одного, это головные персоны державы и помеж собою поборничать, кто лепит зроды. Наверное, у таких обставинах працювали эти проектанты, и у них не было свободы творчества, не было часу, и, может, и опыта не было надежного. Ну, мне кажется, что они были в тяжком становище, и ничего лепшего они не могли сделать.
За день до приезда высоких гостей из СНД Александр Лукашенко особисто принял новобуд. Докладней целым семейством. Разом с сынами Виктором, Дмитрием и Миколаем посадил елку у будущей аллеи зорных наведников. Але у середину будинка не допустили навод пропагандистов. Первые кадры с помешкания у резиденции начали з'являться только у телеспровоздачах про перемовы высшей тройки мытного союза. Усе навокал зяє дорогим оздоблением. От коридоров до залов приемов. Паусюль гобелены, ляпнина, чыгунное лицо, бронзовые упрыгожанні, кераміка, крышталёвыя люстры, мэбля са скуры і каштоўных пародаў дрэва. У праёме пасярод круглага стала, за якім паселі прэзідэнты, вялізная клюмба. Абавязковы атрыбут нарадаў з удзелам першых асобаў у Туркменіі ці Іране. Як кажа скульптар Генік Лойка, значную частку замоваў для Палаца Незалежнасці выконвала прадпрыемства «Белрэстаўрацыя». Правда, от оценки мастацких вартостей вырабов устремливается.
Наши производители меня отмазали. Всякие валяются эти формы, всякие мы тут это все заливаем и туда везут. Металл тут льют, бронзовые, так само упрыгожение, чугун, алюминий. Ну, лепнина да лепнина, налепили, как могли. Когда расшифруем у лошади, стараемся, что такое, знаете, некие аналоги. А тут, напевно, все родилось одразу с балды. Я готовился прогожим, так и будет. При Сталину такие родили, вот, как все было помпезно. Але это, напевно, не одна организация, это процесс.
Заслуженный архитектор Беларуси Михаил Пирогов подкресливая масштабность Палаца Незалежности, який нашмат обскакал своего функционального попередника – Палац Республики.
Конечно, дворец это огромный, пожалуй, побольше по площади, чем у нас на Дворце Республики. Больше там намного. Перекрыт ли он весь или там внутри есть внутренний двор? Скорее всего, он перекрыт полностью. Так, видимо, квадрат. Там же залы должны быть, конечно, если залы большие для каких-то заседаний. На фасаде стекло и на стекле это орнамент. Ну, я не знаю, вроде немножко похож на белорусский. Вот в Казахстане, значит, вот там тоже был дворец. Когда еще Астана, у них же столица была Алма-Ата.
Больше за год информация про функциональную принадлежность объекта, який узводился ударными темпами, трималася у таямніцы. Толькі сёлета ў траўні Александр Лукашенко прызнаўся, будзе цэлы комплекс, закліканы падкрэсліць атрыбуты беларускага суверэнітэту. Плошча дзяржаўнага сцяга, музей дзяржаўнай ідэалогіі ў былым выставачным цэнтры Белэкспа і Палац Незалежнасці.
Передавал Игорь Корней. Таким чином, у год, обвешен уладами годом бережливости де экономии, Лукашенко побудовал у Менску палац коштом больше 100 миллионов доляров. Як ви до гэтага ставіцеся? З таким питанням наш корреспондент звертався до гарадзенцаў.
Калі Александр Горович штосьці будуе, в перспективе, альбо ранее или позднее, гэта будзе належыць для народу. Таму любое будаўніцтва, з майго пункту гледжання, гэта добра. Але што датычыцца сродкаў, на які гэта было пабудавана, і тое, што гэты ўсе сродкі некія таємнічыя, то гэта вызывае мне некую падазронасць, усё ли чыста было з гэтым будаваннем.
Ну, вообще-то, посмотрите, што Казахстан цэлую сталіцу перенёс з аднаго одного места на другое. Сколько это стоит?
То, что строится такое капитальное на века, надо строить. Не то, что там вот через год уже развалится.
Плохо стало всегда. Народу треба больше грошей давать, как народ добре жил, мог себе купить квартиру, позволить и добрые вещи купить. Заробки треба поднимать народу, что выдавать. У меня тут так есть много резиденции.
Думаю, детские дома очень важны, ну, школы тоже. Ну, пенсии маленькие очень, я считаю, и зарплаты тоже. Зарплаты учителям, я думаю, тоже достаточно маленькие. Ну, и врачам, да.
Ну, знаете, это надо подумать, чтобы на такой вопрос ответить так сразу.
Он сказал, что там ни рубля не вложено с бюджета. Ну, пусть будет один хоть дворец у нас в республике толковый. Ну, что мы все время в каких-то коровниках принимаем высоких людей? Ну, в самом деле...
Знаю, что год бережливости большинство своего населения. Это на самом деле мы бережем все. Потому что зарплаты, скажем так, желают лучшего. Вот. Ко всему относимся бережливо и к свету, за который цены все увеличиваются, и коммунальные услуги. И поэтому, скажем так, если уже год бережливости, то надо всем все беречь. Но... стараться. Ой, вы знаете, у нас всего столько нужно много в нашей стране. И помогать, и больницы посмотреть, и здравоохранение, поликлиники.
Ну, я считаю, в принципе, это нормально. А чему нормально? Ну, потому что, как бы, должен быть палац какой-то. Он же не себе что-то построил.
Гэтак отказывали гарадзенцы на пытанні нашего корреспондента. Мы на хвалях свободы. Сегодня вспомнился 10 годов, как был зняволены былы нафтовый магнат Михаил Ходорковский, некий наибогатейший человек России. Его признали виноватым во ухилении от выплаты податков и осудили до 8 годов позбавления воли, а у 10 годе его судили на другий термин поводле обвинувачивания у крадзяжи с его уласной же нафтовой компании. Про справу Ходорковского, ягоную особу и ягоную будучыню мы говорим с моей коллегой Ганной Сось. Ганна, як сёння адзначылі гэты дзень у Расіі?
Ну, вось нашы слухачы, якія могуць у гэтую хвіліну пайсці на расійскі сайт «Свабоды», могуць паглядзець, што там адбываецца трохгадзінны відэоэфір, прысвечаны справе Хадарковскага. А амерыканская газета «Нью-Йорк Таймс» публікавала вялікі артыкул былога кіраўніка кампаніі «ЮКОС» да 10-годзе ягонага арышту. Хацелася б, канешне, каб калі-небудзь «Нью-Йорк Таймс» публікавала ліст ці артыкул беларускага палітвязня. Ну, вось сёння Михаіла Хадарковскага.
Ну, пра беларускіх палітвязняў «Нью-Йорк Таймс» публікуе, трэба сказаць.
Як піша Ходорковский, Нью-Йорк Таймс, теперешний российский режим вошел в стадию незворотной деградации, это цитата. Однако сам этого режим не усведомляет и вельми неохотно дает своим оппонентам поле для реальной политической конкуренции. И у таких умовах одинная надея на перемены – это широкий мирный протестный рух. Так пишет Ходорковский, и он закликает российскую оппозицию брать приклад с паўднёва-африканского политического деяча Нельсона Манделы, який, как означает автор, смог подняться над особистой крыльдой, классовыми забабонами и про вести громадство по тяжкой дорозе от громадянской войны до миру.
Ганна, ну шукают, что его Ходорковского вызвали у жнивни наступного года, але прихильники его не покоятся, что супротив ему будут выставлены еще новые обвинувачивания, каб трымаць яго за кратамі. У чым прычына такой занепакоенасці?
Прыхільнікі Хадарковскага лічаць, што той уяўляе сабой патэнцыйны палітычны выклік прэзідэнту Владзіміру Пуціну. А сын Хадарковскага, Павал, які жыве ў Злучаных Штатах, сёння ў інтэрв'ю Радыё Свабода сказаў, што яго бацька не бачыць сябе палітыкам, не будзе вяртацца ў бізнес, а зоймецца грамадскай дзейнасцю. І вось паводле дадзеных апошняга апытання, праведзенага Левада-цэнтрам, дзве траціны масквічоў віталі б вызвалення Хадарковскага. Супраць былі 10%, і пры гэтым 32% апытаных мяркуюць, што рашэнне аб вызваленні Хадарковскага залежыць асабіста ад Пуціна.
Дзякую, Ганна. Нагадаю, што з Ганнай Сусь мы гутарылі пра лёс былога нафтавага магната Міхаіла Хадарковскага.
Someone help me find my basket and make me happy again, again.
Was it free?
No, 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 no.
Was it free?
Данчик выбирает. Улюбленные песни Данчика с разных эпохов, разных жанров, на разных мовах.
A little yellow basket.
Привитание. Некоторые слухачы выказывают незадоволенность тем, что я не граю свои старые записи в этой передаче. Мне просто не хочется повторять то, что уже не раз звучало на наших хвалях. Однако, зусім выпадково, знайшоў цяпер у нашых архівах запіс украінскай песні, якую я спяваў падчас канцэрту ў Менскай філармоніі ў 96-м годзе. Песня вельмі адпавядае цяперашняй пары году, калі апошняе лісце на дрэвах вось-вось пакрые мароз. Сніг на зеленому листі.
Виглядаю тебе ще з весняних доріг, обнімаю у мріях стежини терністі. Замість тебе в саду раптом сніг, раптом сніг, ранній сніг на зеленому листі. Замість тебе в саду раптом сніг, ранній сніг на зеленому листі. Чи дорогу тобі може хтось перебіг, чи тебе заварили вітри норовисті, що так рано в саду білий сніг, сніг як сміх на зеленому листі, що так рано в саду білий сніг, сніг як сміх на зеленому листі. Моє щастя ти збилося з ніг, то покличі до серця мого нахилися, і розтане в саду білий сніг, сніг як сум на зеленому листі, і розтане в саду білий сніг, сніг як сум на зеленому листі. Виходити буду щодня на поріг, сподіватися буду, що прийдеш колись ти, бо для мене той сніг, білий сніг, білий сніг, сніг як сміх на зеленому листі, бо для мене той сніг, білий сніг, білий сніг, сніг як сміх на
На хвалях Радіо Свабода у пражскай студіі Сергій Навумчык нагадаю асноўныя падзеі дня. Уладзімір Пуцін паведаміў, што падчас ягонай размовы з Александрам Лукашэнкам закраналася сітуацыя вакол гендырэктара Уралкалію Уладзіслава Бамгертнера. Шведскія і польскія дыпламаты нагадалі супрацоўнікам МЗС Беларусі пра неабходнасць вызвалення палітвязняў. У Мазыры сябра незалежнага прафсаюзу Уладзімір Ключнікаў аспрэчвае звальненне з мазырскага НПЗ. У Бабруйску пераследуюць мясцовага блогера Алега Жалнова. Ён выкладае ў інтэрнэт відэаролікі, у якіх выкрывае міліцыянтаў, што здзяйсняюць правапарушэнні. У КДБ Беларусі не каментуюць інфармацыю, якая з'явілася на інтэрнэт-сайтах пра спробу затрымаць у Маскве намесніка гендырэктара беларускай калійнай кампаніі па фінансах Ігара Яўстратава.